Я вас категорически приветствую, Павел Юрьевич. Добрый день.
Привет, привет.
Продолжим.
Да. Я, как вы заметили, стараюсь привязываться все-таки к топографии мне близкой, да, Петербург, Москва, но буду делать исключение, потому что сегодня начнем такую тему, как женский терроризм. Это не значит, что у нас следующие все выпуски будут ему посвящены, мы будем к ней возвращаться. Ну, собственно, вы видели на протяжении рассказа моего, что женский терроризм и так присутствует, одни имена, как Софья Перовская и Вера Фигнера, чего значат. Кстати, про Веру Фигнера, вот 4 ноября проведу одну, единственную неповторимую экскурсию в Нижнем Новгороде. И про Веру Фигнер, и про Германа Лопатина, и про Александра Ульянова, и про царского ФСБшника Спиридовича. Так уж получилось, что в Нижнем Новгороде в центре это прям вот все-все сосредоточено. Следите там за анонсами внутри. Но сегодня я расскажу вам про жизнь девушки по имени Маня Школьник. Надо сказать, что изначально я про эту персону узнал, естественно, вот отсюда, потому что Маня Школьник и Аарон Шпайзман, они должны были участвовать в покушении на Трепова, но, как написано в воспоминаниях Савенкова, поскольку они были понятно какой национальности, это было не крайне неудобно, поэтому их послали в Киев участвовать в покушении на губернатора Клейгельса, который, кстати, перед этим был губернатором Петербурга. И вот в Киеве как раз там все это было оправдано вследствие антисемитизма, погромов и так далее. И Савенков, ну, мы посмотрим, как он описывает их действия. Ну, таким, знаете, у Савенкова вообще в воспоминаниях сквозит, возможно, даже порой оправданное, а порой, ну, не очень, не только позерство, а такое высокомерие по отношению к некоторым людям, особенно, то есть к тем, кто участвовал в его боевой организации и достигал успеха, там Дора Бриллиант, Егор Сазонов, Иван Каляев, про них он пишет вот прям как действительно близких друзей, товарищей и так далее. А вот про тех, с кем он успеха не достигал, он, опять-таки, возможно, с его точки зрения оправданно, пишет с таким легким пренебрежением. И у меня, надо сказать...
Может, они результата не сумели добиться, да, а оказались непригодными.
Я поэтому и говорю, что в данном случае, возможно, оправданно. И у меня...
Для многих открытий. Не все люди равны, не все умеют одинаково, не все спасну, не получилось.
Да. Но у них потом получилось в другом случае, о чем мы сегодня будем говорить. И у меня, несмотря на то, что я, конечно же, когда ты читаешь воспоминания, тебе все равно очень сложно бывает в какой-то момент абстрагироваться. Ты все равно начинаешь сопереживать с главным героем, неважно, кто он там, хороший или плохой, ну просто это свойство человеческой психики. И у меня как бы на этих двух персон сложился взгляд вот такой савенковский в какой-то момент. И вот чтобы его убить, этот взгляд, я взял и прочитал воспоминания самой этой Мани Школьник, которая так и называется «Жизнь бывшей террористки». Мне кажется, комментарий излишний, да, то есть по названию все понятно. И надо сказать, что вот очень часто пишут в комментариях здесь, что ну вот прям, что не выпуск, то готовый сюжет для кино. Вот сегодня просто... Реально готовый сценарий для кино. Вот я, ну, не могу сказать, что я там был потрясен, или, ну, на меня не произвели определенные впечатления эти воспоминания. Во-первых, своим достаточно спокойным тоном, то есть она пишет про какие-то даже совершенно ужасные вещи, но она не делает из этого литературщину, то есть она там несколько предложений там посвящает и идет дальше, а другой бы, тот же самый Савенков, он бы там бы навел бы там тень на плетень и как бы, значит, вот. И сегодня вы просто увидите и узнаете о некоторых вещах. Первое. Как и почему евреи, а в частности еврейки, оказывались в террористическом движении. Это во-первых. Во-вторых, в каком положении они находились. И в-третьих, соответственно, что им за это грозило и как это все происходило. Я, к сожалению, не взял с собой распечатал, как обычно, да, простите, это у меня прямо такая привычка, но часть фотографий мы подставим, угу. Этой Маня Школьник, кстати, хочу, забегая вперед, сказать, одна из немногих террористок, которая окончила свои дни, ну, относительно благополучно, по сравнению там с той же самой Марией Спиридоновой, которую как бы чпокнули наши органы. И есть просто известная фотография, я ее специально принесу в следующий раз. Угу. Там сидят 6 самых выдающихся террористок того времени, которые оказались вместе в Окатуйской каторжной тюрьме. И вот был бы Инстаграм в то время, эта фотография набрала бы просто миллион лайков, потому что там реально 6 выдающихся баб. Там Измайлович, Фиалка, Езерская, Спиридонова, просто иконы начала 20 века, Спиридонова мы посвятим отдельную передачу, упомянутая, значит, Маня Школьник. И кто-то, значит, еще одну какую-то я, которая у нас в Саратове-то застрелила товарища Сахарова прямо в доме. Беценко, Беценко ее фамилия, вот. Соответственно, самое начало. Как вы все знаете, существовала черта оседлости. В данном случае идет речь про некую деревушку Боровой Млын. И Школьник пишет, что она родилась в семье.
Достаточно... Черта оседлости, кто не знает, это достаточно четко прочерченная физическая граница, в рамках которой могли жить евреи. Евреи, они же иудеи, то есть граждане, исповедующие иудаизм. Которые проходили под названием инородцы и жить в других местах могли, только сменив веру, приняв православие, например. Вот если ты принял православие, то ты можешь жить по всей Российской империи, работать кем хочешь, ну, а
да,
так нет.
Был маленький процент, кому было дозволено, но он действительно там выше учебных звеньев, по-моему, 1.5% и прочее. Конечно же, эти все правила пытались нарушать, но вот так, чтобы их нарушить скопом, невозможно было. Основная причина этому была тотальная бедность еврейского населения. Вот в силу вот этой зажатости, ну, они, естественно, плодились, но тогда все плодились, надо сказать. И вот, например, она пишет, они жили в хате, хата была покрыта соломой, и, например, большую часть года разбитые стекла заменялись картоном для защиты от пыли, которая поднималась облаками и проникала в дом каждый раз, когда по дороге проезжала телега. То есть стекла разбиты, денег на стекла нет.
Кто их бил, интересно?
Ну, в данном случае били не те, как можно подумать. О том будет дальше рассказ. Не знаю, она не упоминает. Но вот разбитые стекла. Соломенная крыша почернела и продырявилась от старости. Когда шел сильный дождь, вода протекала насквозь, образовывались лужи на глиняном полу. То есть вот в таких, соответственно, условиях живет достаточно большая семья. Из самых ценных вещей у них было 3. Первое – это медный самовар. И еще 2 – это 2 серебряных подсвечника. Они берегли это как зеницу ока. Ну, самовар, он просто еще и нужен для, соответственно, понятно чего, незаменимая вещь на самом деле. А подсвечники – это просто вот на черный-причерный день и так далее. Это досталось по наследству. У них там был дедушка, он 5 сыновьям, у него дедушки был определенный надел, он оставил 5 сыновьям. В итоге каким-то образом вот 16 десятин было поделено между 2 сыновьями, и вот ее отец жил на 8 десятинах с большим количеством детей. Очень страдали, то есть на самом деле, когда была нормальная погода, в принципе, урожай позволял им как-то более-менее протянуть год. Но таких годов случалось очень мало. И она пишет, что она с детства помнила молитву. Какая же это была молитва? «Боже, пошли нам дождя ради маленьких деток». Вот тех деток, которые жили и которые просто дохли от голоду. Вот. Кстати, она пишет в пояснении. «Мой дедушка поселился в Боровом Млыне, деревне Виленской губернии, в 1751 году. Правительство давало еврейским колонистам-земледельцам некоторые привилегии, в том числе освобождение от воинской повинности. В то время воинская повинность отбывалась в течение 5 лет, и жизнь солдата была страшно тяжела. Немногие возвращались на родину. Чтобы спасти своих сыновей от военной службы, мой дедушка стал крестьянином». Но, как мы потом увидим в дальнейшем, она пишет несколько раз про других евреев, которых прекрасно забирали в армию. То есть в армию их забирали, они там служили, никакими офицерами они, естественно, стать не могли, даже если отличились в бою. Это тоже была прекрасная черта того времени.
За это, по всей видимости, они должны были любить царскую Россию, я так думаю, а не ходить в террористы.
Помимо того, что они владели, ну, то есть, они, земля давалась не просто так, с земли нужно было платить налоги, которые собирались, на самом деле, очень жестко. И как она об этом тоже пишет. В нашей среде ребенок 8 лет считался уже работоспособным, и его посылали на работу в город.
Ну, тут я бы уточнил, что само понятие детства, оно появилось в Европе в конце 19 века. До того ребенок – это просто маленький взрослый, который определенную очень тяжелую физическую работу выполнять не может, а так должен работать вместе со всеми, иначе чем тебя кормить-то? Много детей-то для того и надо, чтобы, да, так сказать, бригада получилась.
Естественно, все они были безграмотные, особенно не считалось вот в такой еврейской среде обучать девочек, то есть она пишет о том, что я осталась неграмотной до 13 лет, то есть она не умела ни читать, ни писать, вообще ничего. Причем дальше она пишет, что несмотря на то, что у нашей деревни был очень маленький выгон, ну, то есть выгон для скота, где скот должен был пастись, рядом находилось огромное пастбище священника, который давно оставил церковь и даже не жил в своем имении. Лук охранялся человеком, который жил буквально на наш счет. Он собирался нас по рублю за каждую лошадь или корову, которая сгодила на его землю. Рубль – это колоссальные деньги. Если не платили денег, он запирал скотину в свой сарай, держал ее там, не давая корма. Одну корову из нашего стада он заморил до смерти. То есть вот такие нравы. Им как бы скот не... А вот тут, пожалуйста, типичное распределение благ. То же самое с дровами. Густой лес окружал деревню, у нас не было достаточно дров, чтобы нагреть наши хаты. Лес принадлежал государству. То есть, как только ты идешь рубить дрова, и тебя ловят за одно место, ну, как правило, это сразу плати, а платить нечем. Нечем платить, приходят и забирают все, что у тебя есть ценного в хате. И вот она пишет про то, что приехал сборщик как раз податей, которого называли «одноногий черт», потому что у него была деревянная нога и длинная черная борода. Он приехал, родителей тогда не было дома, пришел, постоял, сказал солдатам, которые вместе с ним были, присоединиться, зашел в хату и на глазах у детей просто забрал этот самовар с двумя подсвечниками и унес. Все. Ну, потому что нужно, налоги надо платить, платить нечем, все, забрал. Дети, естественно, как бы в шоке. Мать упала с лестницы, разбила голову, стала болеть. Ее пытались там как-то лечить местными, не получалось. В итоге отец пригласил доктора из Вильны, заплатил ему 50 рублей, которые где-то занял. Ну, доктор действительно помог, надо сказать. 50 рублей были заплачены недаром. Но, тем не менее, какая нагрузка на семейный бюджет. В долгие зимние вечера я щипала перья для подушек, которые должны были составлять часть приданного Ревекки. Ревекки – это его старшая сестра. То есть, этим занималась. И еще один прекраснейший эпизод. Вот он очень напоминает судьбу, опять-таки, Андрея Желябова. Написала, что «смерть моей тетки, моей замужней, молодой замужней женщины лет 34, заставила меня задуматься вообще о нашем положении. Что же там случилось? Тетка ушла, уехала куда-то и не вернулась. Ее нашли закопанный, еще живой, в полузакопанном состоянии, где-то у обочины. Ее, короче, изнасиловали, пытались убить, стали выяснять, то есть ее принесли домой и стали просто всех крестьян в округе подводить к ней и спрашивать, он не он. И она никого не узнавала, но прежде чем испустить дух, она вымолвила одно единственное слово «Барчук». То есть это как бы сын помещика, который, она описывает, что он был просто, ну, проклятием всех окрестных женщин, вот так вот развлекался. Естественно, как бы его папа дал кому надо денег, дело замяли, тетка умерла. И вот то же самое было, например, в судьбе Андрея Желябова, когда там помещик Ларенцов изнасиловал его тетку. Вот, дед ходил в город, пытался найти управу, вернулся ни с чем. Соответственно, и Андрюша Желябов еще в молодости очень хотел этого Лоренцова убить. То есть, вот с того момента у него зародилось понятие о том, что что-то в этой жизни несправедливо. То же самое с этой Маниш-школьник. Я тут иногда буду сверяться, я тут прямо выписал план повествования. Ее отдали, соответственно, в в мастерскую к портному на обучение.
Швею,
да. Он ее ничему не учил, все ее обязанности были сидеть с его двумя детьми. Так она провела там достаточно большое время, и, соответственно, на второй год ей должны были заплатить, по-моему, там 25 рублей. То есть первый год мать договорилась, что она живет бесплатно, а на второй год за помощь 25 рублей. Никаких денег ей не заплатили. Соответственно, и она стала мыкаться по другим всяким лавкам и прочее. Причем это тинейджер, это девчонки там еще где-то там 13-14 лет. Вот она начала мыкаться по разным там мастерским и прочее, и там потихонечку она выяснила, что, оказывается, есть некое такое рабочее движение забастовочная. И когда была первая забастовка, она присоединилась и отказалась работать. Владельцы сначала пошли навстречу, повысили расценки, но как только прошла Пасха, а это перед Пасхой было дело, потому что это грех на самом деле, после Пасхи они всех рассчитали, уволили и ее в том числе. Ну и, соответственно, в этот момент она познакомилась с дочерью раввина. Дочь раввина была одета следующим образом. У нее были стриженные волосы и пенсне, что уже говорит о многом. То есть я показывал это. Стриженные волосы для женщины до того времени было страшно, а для еврейки так тем более. Она ее пригласила на собрание по субботам, которое проводила эта дочь раввина. Причем тут такая есть деталь, точно такую же деталь описывал в своих воспоминаниях Сворин, будущий медиамагнат, издатель газеты «Новое время», открыватель Чехова, бла-бла-бла. Он, когда жил со своей супругой, он до города ходил босиком. Башмаки носил на плече, и башмаки надевал только в городе. То же самое.
Это распространённая
практика была. То же самое пишет она. Она, закинув за плечо свои башмаки, быстрыми шагами отправилась в путь. Вот. И она надела их только тогда, когда приходила в город, потому что башмаки – это была великая ценность о том, о чем мы уже рассказывали. Соответственно, она начала посещать эти собрания, причем там она очень попросила научить ее читать и писать. С ней начали заниматься.
Это в 13 лет.
Да, да. Ну вот она писала, что она до 13 лет была безграмотная. И дома у них был смертельный грех, ну, потому что вы знаете, что евреи по субботам не работают, поэтому в пятницу вечером мать что делала? Значит, там считалось, что лампа должна погаснуть сама в пятницу вечером, нельзя её как бы тушить, поэтому она специально подливала чуть-чуть керосина, чуть-чуть. Ее доченька с ее братом, они обманывали мать, они подливали туда еще чуть-чуть керосина и еще чуть-чуть. И, соответственно, лампа горела дольше. И пока все засыпали, они сидели и читали. А мама считала, что как бы, ну, читать ей совершенно не нужно, не важно, и пусть она делом занимается. Следующий этап – это она стала участвовать в движении чулочниц. Значит, девушки, которые занимались изготовлением чулков,
неважно.
Да. Ну, вы напишите. Да. Просто меня постоянно поправляют, поэтому я на всякий случай, знаете, просили повысить на 1 копейку за пару
чулок.
Чулок, да, все-таки, наверное, правильно. И есть вот тот момент очень характерный, я так иногда просто вам буду зачитывать именно ее слова. Значит, организаторша одной из ходок этих чулочниц говорила: «Настанет день, когда не будет ни бедных, ни богатых, все будут равны, мы добьемся этого, для этого нам нужно только объединиться в борьбе». Она произносила эти слова почти с религиозным вдохновением. Вот это постоянный мотив, который мы встречаем во всей этой дореволюционной террористической истории, вот это революционный религиозный порыв. То есть они очень часто на самом деле смотрели на себя как на жертв ради, соответственно, будущего, ради народа, ради того. То есть,
таковыми и были.
Да, таковыми и были. И вот она в итоге с этой дочерью Равина, они решили, Ганна звали эту дочь Равина, они решили отправиться уже в более большой город и там подбить, соответственно, чулочниц на забастовку. Каким образом? Они решили просто ходить и заглядывать во все дома, и там, где они будут видеть девушек, которые сидят и работают, они будут к ним заходить и призывать их, соответственно, к забастовке. Так они поступили в одном из домов, в одном из домов они, соответственно, нашли таких девушек. И итоговое собрание у них было в старой синагоге. Там их пыталась взять милиция, то есть полиция, извините. Кто-то догадался погасить свечи. Началась полная неразбериха. И в этот раз, соответственно, Мане школьнику удалось избегнуть ареста. Но когда она вернулась домой и стала продолжать там чтение и прочее, мама ее, например, начала бить за то, что она читает книжки.
Ну, мама видит, что это да, к добру-то не ведёт.
Да. Вот здесь как раз она рассказывает про эти фокусы с керосиновой лампой.
Сейчас мне расскажут, что я на стороне мамы-избивательницы. Попытки объяснить чьи бы то ни было поступки, они всегда заканчиваются тем, какая же я мразь, оказывается. А чё ты виляешь в этом ролике про это, а в том ролике про… Идиоты.
Понимаете, ребята, есть понятие контекста. То есть, с точки зрения в мировоззренческой системе мамы того времени, вот если бы вы сейчас сели и сказали… Как плохо вы поступаете, вы бьете свою дочь за то, что она читает книжки. Мама была уверена, что она поступает хорошо.
У нас многие верующие, вот в Библии черным по белому написано: жалея розок для своего сына, ты его губишь. То есть его пороть надо непрерывно, потому что он не понимает, что делать. А взрослая мама понимает, и мы увидим еще, я надеюсь, впереди, что там было дальше-то, к чему. Ой, вот эта, да, кипучая деятельность, да, привела.
В итоге папа, наблюдая свою дочь и понимая, что, ну, судя по всему, уже…
На скользкой дорожке.
Да, некая точка кипения уже приближается, он сказал, что у меня есть дядя в Одессе, ну, твой дядя, мой родной брат, соответственно, я пошлю тебя в Одессу, и там, соответственно, я думаю, что тебе все-таки будет гораздо… Ну, понятно, какая-то жопа мира, а тут Одесса, да, мама. Ей дали… приданные. Что такое приданные в стандартной для еврейской девушки? Это три подушки и перина. Она пишет, что это необходимые принадлежности, приданные каждой еврейской девушке. И, соответственно, вот с этим приданным там…
Почему, интересно, подушек три?
Не знаю. Не специалист.
Одна под зад, что ли?
Не знаю. В общем, три подушки и перина. Вот она, ее слова. Это были необходимые принадлежности приданного еврейской девушки. Приехали провожать, как раз вот приехал старший брат Иохим в отпуск из армии, отдал ей свои последние 50 копеек, которые у него были, чтобы хоть как-то пополнить ее скудный бюджет. Она одела единственное вот новое коричневое платье, которое мама ей подогнала. И вот с этими подушками и перинами она отправилась в Одессу. Там наняла извозчика на вокзале, приехала в дом к дяде. Она-то ожидала увидеть нечто-нечто, а она приехала в какой-то совершенно замухрыжный дом, где была надпись на втором этаже «Самуил, школьник-учитель». Дядя ее встретил, заплатил 45 копеек извозчику за доставку. Вот. И дядя у нее работал учителем, он получал 60 рублей в месяц. Сами по себе 60 рублей в месяц – это были очень неплохие деньги в то время. Но поскольку у дяди была семья, все дети практически уже тоже работали, но иногда у них не было работы, и, соответственно, иногда они жили вот на эти 60 рублей и еле-еле тоже сводили концы с концами. Но это все равно было лучше, чем вот та ситуация, из которой она приехала. И она, ну а поскольку Одесса – это большой город, а у нее уже были, значит, подвязки еще там, через эту Ганну, и рекомендательные письма, она там сразу же сошлась сначала она сошлась с социал-демократами. В основном занимались печатанием листовок и расклеивали их, и иногда даже, она вот потом дальше пишет, раскидывали в театрах после представления. С балкона такой снегопад-листопад. Устроилась она работать на конфетную фабрику. Функция у нее была чудовищная, интеллектуальная. Нужно было заворачивать конфетки в фантики. Казалось бы, но она пишет, что под конец первого дня у нее подушечки пальцев просто кровоточили. Но ее успокоили, что типа это нормально.
Первые 5 лет трудно,
да, потом привыкаешь. Там была сдельная выработка. Нужно было в конце каждой рабочей смены относить, значит, это количество конфет наверх, их там взвешивали. И если ты наворачивал, ну, норму, тебе платили 30 копеек в день. Не наворачивал, платили меньше. Она была крайне удивлена, что она не то, что там норму не навернула в первый день, а там даже там малую часть. При выходе их, естественно, всех обыскивали, чтобы, не дай бог, там ни одну конфетку не уперло. Ее сначала это скорбило, потом она к этому привыкла. И там вот как раз она познакомилась с рядом коллег по революционному цеху, среди которых был Аарон Шпайзман, переплетчик. Я имею в виду не на фабрике, а в Одессе. До того уже сидевший в тюрьме за распространение нелегальной литературы. Ну и дальше там, значит, Женя, Сёма, Давид, Николай, Израиль. Единственный интеллигент в нашем кружке. Значит, вот она пишет. Давида забрали на военную службу. Все как надо. Это к вопросу опять-таки. Да? То есть, в армию – это пожалуйста. Вон, рядовыми. Идите, служите. И как раз она участвовала в одной из таких акций по раскидке этих прокламаций в театре. По условному сигналу они из разных концов начали кидать. Она кидала это из одной ложи. Швейцар, который стоял возле входа в эту ложу, увидел, как она кидала, схватил ее, но окружавшие люди отбили ее тут же в какую-то другую ложу, надели другой платок, переодели, в общем, отбили. То есть сочувствие целиком и полностью было на их стороне. Но ей вот эта вот деятельность как-то уже наскучила, ей хотелось более серьезных движух, и она от социал-демократов перешла к социалистам-революционерам, потому что те предлагали уже совершенно конкретные действия. И поскольку с дядей они рассорились, дядя понял, к чему, куда ветер дует, ей предложили поселиться вместе со своими, так сказать, коллегами по революционному цеху, и в какой-то момент они начали, причем она тоже описывает их житье-бытие, очень интересно. Иногда, ну, то есть, они где-то работали, иногда ни у кого не было денег, и тогда они ждали только одного человека, у которого точно были деньги, он приносил, выкладывал эти несколько копеек, они пытались как-то сварганить, там, пойти там, завтрак, ужин или что-то другое. И вот в один из моментов нагрянула облава к ним, обыскали все, ничего не нашли, и уже только уходя, совершенно случайно, значит, один из сыщиков пошарился в кармане ее платья, и там нашел несколько литров букв для, соответственно, печатания прокламации. Ну и все. Угу. Глаза загорелись, ее арестовали. И тут у нее, соответственно, начались ее мытарства уже в тюрьме. Привезли в тюрьму, в Одесскую, она отказалась называть себя, это было нормально для партийной линии поведения, отказалась называть себя, отказалась признавать все, что она делает, ей еще не было даже 17 лет.
Однако.
На тот момент. И она так и писала: «Возможно, меня долго не продержат, подумал я, мне тогда еще не было полно 17 лет, жизнь только начала раскрываться передо мной, и вдруг каменные стены тюрьмы надвинулись и заслонили весь мир». Да, кстати, это уже было дело, извините, я так… Это уже дело было в Кишиневе. Она из Одессы перебралась в Кишинев. Вот описывает, например, такой эпизод. Они сидели, ну, естественно, камеры все непроветриваемые, там все запах параши и так далее. Значит, один раз к нам в камеру рвались надзиратели, чтобы потащить нас в карцер. Но они, естественно, пытались бастовать, и за это все время сажали в карцер. Когда надзиратель хотел взять Маню Гольдман, она отказалась идти, говоря, что не может оставить ребенка. Она была с ребенком, с маленьким. Тогда начальник распорядился взять ее силой. В сопровождении нескольких солдат он вошел в нашу камеру. Гольдман держала ребенка на руках, прижимая его к своей груди. Солдаты, обратилась она к ним, неужели у вас настолько нет сердца, что вы отнимете меня от моего ребенка? Ребенок, естественно, заорал. Тогда к ней подошел сам начальник, схватил их за руки и сжал их выше локтя. После борьбы, продолжавшейся несколько минут, ребенка вырвали из рук матери. Возьмите его, сказал начальник солдатам, и унесите его отсюда. Нина Глоба, это одна из ее коллег, и я схватили полени, лежавшие возле печки, и начали швырять ими в начальника, который отскочил назад. Он приказал взять и нас обеих в карцер. То есть вот такая вот как бы веселая в кавычки движуха.
Как-то свежо с детьми в камеру сажать.
Да, значит, дети, полени летают, ну то есть
сами печку топят, да, по всей видимости.
И вот пришла Пасха 1903 года. Кишинёв. Что же случилось под Пасху 1903 года? Какой-то шум непонятный, и мы спросили у надзирателя, что это такое. Он смотрел на нас несколько мгновений, а затем прошептал: «Приказано убивать жидов». Вот что это значит.
Погром?
Да. Случился тот самый знаменитый кишинёвский погром, который поставил точку во многих вопросах. К сожалению, и в нашем имидже в Соединённых Штатах Америки, и вообще, как бы, и, в общем, это отдельная тема, мы сейчас ее не будем касаться. Случился, наконец, суд, и приехал ее даже защищать адвокат Кальманович, который, когда выяснил, в чем дело, а ее обвиняли в том, что… Ну, она написала несколько писем, они были перехвачены. В этих письмах она, соответственно, естественно, высказывала свои мысли. И вот он восклицает: «Ужасно, ужасно! 8 лет каторжных работ за письма, написанные в 16 лет». 16 лет. Вот взгляну сейчас на 16-летних некоторых инстаграм-див, да, вот тут Маня-школьник уже поленьями кидается в надзирателя, после чего ее тащат в карцер. Значит, в итоге ее из Кишинёва переслали обратно в Одессу, и в этой тюрьме, она пишет, мне пришлось провести многие месяцы и перенести тяжелые репрессии в виде связывания рук, таскания в карцер и тому подобное.
Ну, то есть нарушала режим,
да,
содержания.
Конечно, она нарушала режим содержания. 1905 год. Торжественная война с Японией. Противоречивые слухи об этой войне стали достигать наших камер. С каждой победой японцев администрация все более ослабляла суровую дисциплину. Терпя поражение, правительство начинало трепетать не только перед внешним, но и перед внутренним врагом. Ослабление тюремного режима, купленное ценой гибели тысяч русских солдат, павших в битве, делало нашу жизнь немного легче. Надежда, что японцы помогут нам освободиться от деспотического правительства, давала нам новые силы терпеть и ждать. Вы видите, как поворачиваются какие-то решения, как, например, наказать этих япошек, да? То есть необдуманную. В итоге в июне 1904 года, возвращаемся к одному из предыдущих выпусков, Плеве был убит. Она пишет, что эту радостную весть к нам в тюрьму принесла сама администрация. И с наступлением этой самой весны Святополк Мирского им немножечко определенное послабление вышла, и в итоге она была приговорена к ссылке в каторжные работы. Значит, здесь она описывает про то, как она, как их, там какая система была, их сажали в вагон, везли с этапа на этап. Значит, сначала в Бутырку привезли, потом в Тюмень и так далее. Из Красноярска нас перевезли в Канск, И тут она пишет про такой эпизод. Барак, в котором нас поместили, не отоплялся, очевидно, в течение долгого времени, так как лед и снег лежали на полу и по стенам. Мы попросили у надзирателя дров и развели в печи огонь. Когда дрова сгорели, мы закрыли трубу и улеглись спать. Ночью раздался плач ребенка. Некоторые из нас слышали его крик, но не могли двинуться с места. Привлеченный криком ребенка надзиратель подошел и окликнул нас. Не получив ответа, он открыл дверь. Тут он понял причину нашего молчания. Камера была наполнена угаром, и все мы лежали без памяти.
То есть они чудом не умерли.
Да, чудом не умерли. Если бы ребенок не начал орать, соответственно, их всех вытащили на воздух, откачали. Ее доставили к месту поселения. В село Александровское, причем очень тепло принимали все местные жители, сибиряки. Узнав, что я ссыльный, они кормили меня. В одной деревне крестьянка дала мне даже пару валенок, так как все время страшно страдал от холода. А, дело в том, что ведь лишение состояния и звания подразумевало, что тебя лишают реально всего, даже твоей одежды. Тебе выдают вот эту прекрасную хламиду, на ноги то, что называлось коты, это такие грубые башмаки из войлока и кожи без задников. То есть в них очень сложно ходить на самом деле. Вот, и пятки мёрзнут ещё.
Чтоб не бегал.
Да, ну, всё продумано, естественно, да. Вот. И она, естественно, начала задумываться о побеге. В это время весть о кровавом воскресенье достигла нашей деревни. Отсылка к предыдущим выпускам. Дрожащими руками держала я письмо и читала крестьянам, как рабочие в Петербурге, руководимые Гапоном, пошли просить своего царя улучшить условия их жизни. Да.
Она... Пропагандистская работа велась среди крестьян.
Да, крестьяне все были безграмотные. Когда они узнали, что она-то как раз грамотная, она писала, что они собирали любой клочок вообще бумажки везде и носили ей, чтобы она почитала, потому что ей, ну, во-первых, опять-таки война еще не закончилась, потом они стали просить, чтобы она писала письма их, особенно женщины, отцам и мужьям, и она говорила, что она видела страдания этих людей, у которых родственники воюют там и которые надеются, что они вернутся живыми. В идеале. И она говорила, что я не знала, чем им помочь. Мне хотелось им чем-то помочь, но я понимала, что совершенно ничем не могу. И когда она прочитала этим крестьянам про то, что случилось в Петербурге, о чем вы прекрасно наблюдали предыдущие три выпуска, аж, возможно ли, сказали они, чтобы царь мог сделать это? Уж не виноваты ли его министры? Подумав,
царь у нас хороший, бояре, сволочи.
Да. Подумав, они снова просили меня читать им все сначала. В этот день их вера в царя была разбита, и они открыто высказывали свою симпатию ко мне и непосредственной жертве его деспотического правления. Вот вам еще, пожалуйста, последствия дальновидной политики дореволюционного правительства во главе, сами знаете, с кем. Она, соответственно, стала думать, как же ей свалить-то оттуда. Для начала она попыталась приехать в такой маленький городок под названием Канск. Крестьяне, правда, говорили, что мало господ. Под господами они подразумевали вот этих вот политических ссыльных. Тоже хорошая характеристика, да, то есть вот господа воюют против правительства за свободу народа, крестьян в том числе. Там она в этом Канске ничего не нашла. То есть она сначала, как она туда попала, она уговорила местного писаря, который там за ней наблюдали три человека. Ну, как наблюдали? Не наблюдали, потому что они были уверены, куда он там денется. Да? Она уговорила писаря, чтобы он разрешение ей на посещение Канска. Тот сказал, что я дам вам это разрешение, если вы мне дадите честное слово, что вы вернетесь. И она дала ему это честное слово, скрепясь, она два дня думала. То есть она хотела воспользоваться этим, чтобы убежать, но, соответственно, как быть, дала честное слово, что вернется. И, кстати, вернулась, забегая вперед, могу сказать. В общем, из Канска ей, ну, то есть маленьких городов побольше, везде, соответственно, тут мало людей, но собирают деньги, говорят, езжай в Иркутск. Приехала в Иркутск, там, соответственно, пришла к старому революционеру К. Вот, несмотря на свое прошлое, в то время он занимал в Иркутске большую должность. В этот же день он вручил мне 100 рублей и паспорт, в котором значилось, что я дочь купца. Это уже заявка, понимаете, 100 рублей и паспорт. Вот. И она вот с этими 100 рублями паспортом, по идее, могла бежать, но поскольку она дала, вот понимаете, психологию людей того времени, поскольку она дала честное слово, она решила вернуться. То есть отдать это честное слово, а уже потом со спокойной совестью оттуда сгинуть. Когда она ехала обратно...
Ну, таким, это о порядочности. Опять-таки, она не подставит этого писаря, что он выписал,
виноват, то он будет. Вот совершенно другими глазами смотришь на всю эту ситуацию. Я говорю еще раз, я когда читал вот этот, ну, Маня Шквальник, Арен Шпайзман, там, кого-то пытались убить, а вот когда начинаешь вот это читать и проникаешься вообще вот этой личностью, ну, она еще была, конечно, не очень симпатичная, я пришлю фотки, их не взял. Но потом же в советское время там ее художник изобразил ее прям такой... Фам фаталь такая, она прям, ох, не видел бы ее фотки, бы так прям сказал, ну, вполне себе такая. Вот. Значит, она ехала, и там были два армейских офицера. Ты не смотрел случайно фильм «Вор» с этим нашим актером-то большим известным?
Я покажусь грубым, но эти говнофильмы я смотрю.
А я их смотрел просто, когда работал в газетах.
Не оправдывайся, и что там?
В журналах, и был на... Нет, на самом деле фильм неплохой. Чухрай, что ли, его снял? Как же, Меньшов, как же его зовут-то, господи.
Он... Без разницы.
Они в все... «Пиранье» он играл.
Они все одинаковые, Машков.
Машков, Машков, Машков. Там просто идет речь про то, поствоенная атмосфера, и там этот вор, он как раз косит под офицера.
Скотина.
Да, он ездит по...
Вот, и ворует.
И ворует, да. И, соответственно, еще и влюбилась в него главная героиня, думала, что он офицер, а потом выяснилось, что он не офицер, в общем, там жесткач. Жесткач абсолютный. Так вот, абсолютно точно такая же ситуация, два армейских офицера едут. И вот она ночью просыпается от того, что один из них душит ее и тянет у нее сумочку с этими бесценными 100 рублями и паспортом. Она начала орать. В общем, короче, его схватили. Выяснилось, что это никакие не офицеры, это беглые каторжники, переодетые офицерами.
И она.
И она. Вот как, вот видите, как вот жизнь поворачивается, это только один, там потом таких стрижков будет огромное количество, и вы представьте, что на следующей станции уже в жандармерии они начинают разбираться, кто чего и почему. Она говорит, почему вы хотели меня убить, разве вы не видели, что я не богата, а зачем вы кричали, был ответ. Мне нужно было спасать себя, в конце концов, я же не задушил вас насмерть. Диалог просто... На уровне. Сумка с деньгами и паспортом были мне возвращены, слава богу.
Ага.
Вот. Своим спасением я обязана была сыну вот этого К, ну, который дал, который поехал с ней. Он ночью проснулся и поднял дебош. В общем, она вернулась в Александровский, волосной писарь и урядник были в восторге, а мы уже думали, что вы не вернетесь. Но, соответственно, она вернулась, все, она вернулась, честное слово исполнила, теперь, соответственно, она уже может со спокойной совестью думать уже о нормальном побеге. Для этого ей нужно было попасть в следующее село Рыбинское, а для этого нужно было отпахать 70 верст пёхом зимой по тайге. Но поскольку она к тому моменту уже более-менее как-то освоилась вокруг, ее это даже не столько пугало. В общем, она в какой-то момент собрала в платочек хлеб, взяла с собой паспорт с деньгами, оделась и вышла в ночи по дороге. Вот эта вот молодая девушка в мороз попёрла эти 70 верст. И, в общем-то, шла она, шла, но в какой-то момент, то есть она сожрала весь хлеб.
А волки там нет?
Вот, ну, она об этом даже не думала. Ну, то есть, там только люди, волки, там и медведи, и рыси, я думаю. И там...
Тут люди от электрички-то до деревни дойти бывают, не могут, волки сожрут, а тут ничего себе, 70 верст.
Да, но она эти 70 верст не прошла, потому что не знаю, как долго шла. Помню только на... Острое ощущение голода прервало мои мечты. Я принялась уничтожать свой хлеб кусочек за кусочком, не замедляя шагов. Вдруг я услышала стук лошадиных копыт за собой. Она не успела отбежать, но выяснилось, что это крестьянин соседней деревни, который её знал. Говорит, вы куда? Говорит, я вот в Рыминское. Ну, садитесь, я вас подвезу. Подвезло. Подвезло, и он ее повез. привез. Там он, там она встретилась со своими, почему она ехала в Рыбинское, потому что там жили как раз вот Гольдман со своей женой и с ребенком. И она им говорила, что вам бы, конечно, тоже бежать. Он говорит, да мы понимаем, но вот у нас ребенок. И тут у них родилась вот опять-таки гениальная абсолютно идея. Она у нее, она говорит, смотрите, ведь будут искать меня, а если вы бежите, будут, естественно, искать вас. Меня будут искать одинокую женщину, а вас будут искать семейную пару с ребенком. Давайте ребенка мне. Я с ребенком сбегу, отдам его потом вашей бабушке. Соответственно, я буду дама с ребенком, а вы будете семейной парой без ребенка. Они в восторге от такой гениальной идеи. Соответственно, дали, отдали ей этого ребенка. И реально, вот этот ребенок, он был для нее как просто прикрытием везде. То есть, где бы она ни оказывалась, кто бы там ни заходил, все искали, как бы, ну, естественно, переодели, то есть она еще и внешность свою изменила. Вот. Вот, например, в какой-то деревне. На вопрос, откуда я и куда еду, я жалобным голосом отвечала, что ребенок остался сиротой, и везу я его к дедушке и бабушке в Россию. Шпионы, которые шныряли на каждой большой станции, не обращали на меня никакого внимания. Единственный только раз ребеночек шантаж ей устроил. «Если ты не сделаешь, как я хочу, тогда я тебя буду называть Маня Школьник, а не Саша. По паспорту я была Сашей». Ей пришлось как бы пойти ребеночку навстречу. «Когда мы приехали в Челябинск и пересели в другой поезд, наш вагон вдруг заперли. Начали выводить пассажиров поодиночке, проверять паспорта. Я держал ребенка на руках, и жандармы пропустили меня, не задав мне ни единого вопроса». Таким образом, короче, на перекладных она добралась до Вильна, где отдала ребенка бабушке, послала условную телеграмму Гольдманам, сказав, что все, ребенок на месте, можете теперь сами отправляться. И точнее, не встретилась, она написала весточку своим родителям и сказала, что она в Вильна, те приехали. Отец взял мою голову в свои руки, посмотрел мне прямо в глаза. «Боже мой, что они с тобой сделали? Ты даже не плачешь, и в твоих глазах так много ненависти, которая не исчезает даже в присутствии твоих старых родителей». «Я не могу», – повторила я. На следующий день отец и мать уехали домой. Я села в поезд, идущий в Минск. Оттуда контрабандист-еврей проводил меня в австрийской границе. Просидев 3 дня в маленьком пограничном местечке, я благополучно перешла границу вброд. Это как бы первая часть марлезонского балета, то есть вот так вот она сбежала, опять-таки к вопросу о том, что то есть можно было сбежать даже вот из таких условий, даже молодой девушке.
Ну, не просто, обрати внимание, там шпионы шныряют, да, то есть везде, ну, на этих есть, перевалочных пунктах то есть работа ведется.
Кинематограф,
понимаете? Не было бы ребенка, приняли бы обязательно по пути, никуда бы она не доехала, то есть это было сопряжено с серьезными трудностями. Деньги, шмотки, документы, которые проверяют, справки, паспорта, паспорт поддельный, обращаю внимание, кто-то его должен сделать. Непросто.
Что говорит опять-таки о ее характере, о ее находчивости? Самое главное, ну, блин, ну баба с яйцами, понимаете? Это ж… Я вот реально, я когда читаю эти воспоминания и там вот читаю там про проблемы некоторых в Фейсбуке, ой, вот этот вот… Прощай, банк такой-то, ваше мобильное приложение или так далее. Там, или
события.
Там, да, или все, Мегафон, я с тобой расстаюсь, поменяй, ну, меняй Мегафон на что-нибудь другое, шило на мыло поменяешь, да. И вот это вот, да, ты понимаешь, насколько это просто какие-то вот разные миры и реальность. Но это как бы не конец истории, как вы понимаете. Тогда она знала, что основной центр… Она, естественно, хотела пойти в террор. После вот этого всего, после вот всего того, что она пережила, она поехала в Женеву, где она знала, что собирается боевая организация социалистов-революционеров. Очень интересно она описывает свою первую встречу с Савенковым и Азефом. «Своей таинственностью и заговорческим видом они произвели на меня удручающее впечатление».
До самых вершин поднялась уже.
Да. «Богатая обстановка, в которой они жили, давила меня. Она не соответствовала моим понятиям о революционерах», пишет Маня Школьник. А Зев пришел ко мне на квартиру. Я жила в очень крошечной и бедной комнатке. А его крупная фигура особенно выделялась там. Толстый, высокий, с маленькими бегающими глазами, он почти внушал мне страх, и я чувствовал к нему некоторое чувство брезгливости. Вот это характеристика, которую все выдавали при первой встрече с Зефом. И слово «брезгливость» я уже встречал в чьих-то других воспоминаниях.
Это он нечистоплотный был, от него пахло или что?
У него вид был такой, у него была, во-первых, непропорциональная фигура, достаточно большая такая туша на очень тоненьких ногах. Во-вторых, у него лицо было, ну, вот такое, ну, толстые губы, вот, ну, неприятное лицо просто. Но когда с ним начинали потом общаться, это вообще не проходило. Ну и поскольку он был как бы двойной агент, не знаю, может, это как-то. Ну, они же, понимаете, у них же вырабатывается определенный, я даже не знаю, как химия какая-то. То есть они все-таки пятой точкой понимают, что за человек, да. А, ну, то есть, они вроде смотрят, вроде не наши. Они говорят, да вы что, это глава БО? Они говорят, а, ну хорошо. Раз глава БО, раз этот человек руководил убийством Плеви, убийством Сергея Александровича, ну, вопросов нет, значит, это ошибочное было впечатление. Ну. Туда же приехал, соответственно, Шпайзман. И здесь уже это есть и в воспоминаниях Савенкова. Их отправили, соответственно, в Киев покушаться, устроить покушение на Клигельса. И тот, и другая везли с собой динамит. Причем со Шпайзманом произошла очень странная история. Очень странная. Значит, он. Ну, я своими словами расскажу, чтобы там время сократить. Его остановили в приграничном городке и обыскали, нашли динамит. Он сказал, что он фармацевт и везет просто препараты для себя. Ему поверили. Соответственно, но пригласили жандармского офицера. Жандармский офицер пришел, сказал, ну да, а почему? Потому что он говорит, ну не хотел пошлину платить. Ну заплатили там пошлину и езжайте. Он заплатил пошлину и уехал. А, еще и револьвер у него нашли. Он говорит, а револьвер вам зачем? Ну, говорит, а это, извините, вот посмотрите на меня, я еврей, а вы знаете, что-то вообще вокруг творится. А он говорит, ну хорошо. Вот такую историю он рассказал. Он приехал, соответственно, в Вильно, ждал там Савенкова, Савенков не приехал, и он динамит этот уничтожил, утопил его где-то. А на самом деле динамит – это была большая ценность, собственно.
Ещё бы.
Да, почему они его перевозили-то? Тем более заграничный он был более хорошего качества, чем отечественный. Эта история сразу вызвала у всех подозрения. Азев сказал, что они вряд ли товарищ Шпайзман. Но, соответственно, перепроверить эту информацию нигде было невозможно. Соответственно, его пока оставили. Вот. Она же сама, школьник, поехала в Нижний Новгород. Встречаться с Азефом, наша встреча произошла на скачках. Вот. Он тоже ей рассказал про Шпайзмана, но она его отстояла, зная, как старого революционера, действительно, они еще в Одессе вместе. Вот. Первым делом, естественно, они хотели на Трепова покушаться, но им сказали езжайте в Киев. Вот они приехали в Киев и начали выслеживать. Причем она пишет, фотография Трепова была для меня символом всех несчастий России, и его смерть единственным средством против них.
Да. Наивняк, конечно, чудовищный.
Тот факт, что я жертвовал собственной жизнью, не имел для меня никакого значения. Я даже не думал о своей смерти. Но мысль о его смерти, о смерти того, кого я считала причиной тысячи смертей, никогда не покидала меня. То есть, ну вот как с таким упертым,
соответственно. Джихад.
Да, самый настоящий. И они стали следить, и вот здесь Савенков описывает тоже очень странную ситуацию. То есть, в то время, как они. Вот она у себя пишет, что они несколько. Прошла неделя, другая, третья, Клигельс не появлялся. А Савенков писал, что он, прогуливаясь там по Крещатнику, пару раз сам встречал Клигельса. И он задает им логичный вопрос: а как вы, дежуря постоянно на месте, не можете видеть? И тут Маня Школьник, она здесь об этом не пишет в своих воспоминаниях, об этом пишет Савенков. Маня Школьник говорит, что, вы знаете, вот Арон не хочет, чтобы я наблюдал и участвовал в теракте. Он типа в меня влюблён и, соответственно, не дает мне выполнять нормальную работу. Тот поговорил со Шпайзманом, Шпайзман начинает ему говорить, что типа как-то Клигельс для нас слишком мелкая фигура, мы вот хотели на Трепова, а вы нас заставляете на Клигельса. Ага. То сказал Арон, я вас не понимаю. Ну, то есть, что за странные приоритеты. В итоге покушение на Клигельса так и не удалось, потому что он появился, но с ним были его жена и сын. Они стояли уже с бомбами, но не смогли бросить, то есть повели себя точно так же, как Каляев повел в Москве, когда увидел опять-таки приемных детей Сергея Александровича. В итоге Савенков с ними расстался, сказал: извините, ребята, такие работники нам не нужны. Они остались там, и она пишет о том, что было 17 октября 1905 года принят манифест, о нем мы поговорим отдельно, когда свободы и прочее, прочее. А в Киеве началась какая-то движуха черносотенная, очень активная. И ради защиты населения от этих хулиганов, которые там врывались в дома, там грабили, особенно еврейское население, рабочие сорганизовались в дружины самообороны. Я вступил в одну из этих дружин с револьвером в руках, разгоняла пьяную толпу. Потом она поехала в Москву, в Москве она так пишет нежно: «Я повидалась с Александром Ивановичем Потаповым и Абрашей Гоцем». Абраша Гоц – это Абрам Гоц, это брат Михаила Рафаиловича Гоц, главы вообще эсеровской партии, а Абрам Гоц на тот момент был одним из ведущих участников боевой организации. И, соответственно, решили, чтобы я поехала в Чернигов совершить покушение на губернатора Хвостова, отличавшегося с особой свирепостью в смирении восставших крестьян. Поехала она в этот самый Чернигов. Тогда же я предложила привлечь товарища Шпайзмана к этому делу, и они согласились. И вот они приехали, и там им крестьяне рассказывают историю, как происходило дело. Значит, крестьяне восприняли этот манифест как позволение прийти к помещикам и взять хлеб. Они так это восприняли. Соответственно, они пошли, собрались все деревни, пошли к дому помещика, вызвали его и сказали: «Вот дай нам ключ, мы справедливо поделим и тебя не забудем». Помещик стал нас кричать, убеждать идти домой. В итоге они сами взломали все, взяли, и приехал карательный отряд. Их собрали на площади. Первых 8 человек высекли, а когда они стали возмущаться, они просто расстреляли несколько человек тут же на месте. И вот это все они выслушивают, соответственно, Маня Школьник и Аарон Шпайзман. Вот. Причем Шпайзман был ранен во время еврейского погрома в Одессе после опубликования манифеста, недавно вышел из больницы. То есть он там еще участвовал, опять-таки, в отрядах самообороны. «Одна с моими мыслями я ходила взад и вперед по пустому дому. Я проводила много времени, составляя список жертв губернатора. Я собирала как сокровища имена тех, кто был им убит или засечен на смерть». Ну и в итоге этого губернатора Черниговского они подстерегли. В полночь осторожно вынула трубку из бомбы, высушила порох и вновь зарядила бомбу. В ночь, это было под Новый год, к ней пришли дети с колядками в масках. А она говорит: «Дети, заходите ко мне». Заставила снять маски, напоила их чаем. И под конец сказала: «Не забывайте меня, дети». И пошла на собственное дело. То есть, опять-таки, такая мелодраматическая линия. Значит, Шпайзман в руках держал ящик перевезенной красной лентой. Это была бомба. А у нее была бомба в мешочке. Он прошел по мосту и остановился в 70 или 80 шагах от меня. Губернатор должен был ехать на службу, и, соответственно, не на службу, а в дворянское собрание. И на обратной дороге они хотели его подстеречь. Он прошел мимо и сказал: «Помни, держись подальше от меня, чтобы случайно не взорвалась твоя бомба, когда разовьётся моя». В итоге поехал этот губернатор и кинул Шпайзман в него бомбу, она не взорвалась. Она не взорвалась, Шпайзмана схватили, причем она слышала выстрел, а потом кинула бомбу она, и вот ее там бомба взорвалась. Надо сказать, что губернатор был только ранен, он не умер. Причем ей сначала ей удалось скрыться. То есть, ее, когда она пришла в себя, ее ранило, естественно, в голову. Ее сначала отвели в один какие-то люди, в один двор. Потом из этого двора она оказалась еще в другом месте. В общем, они вот так вот переходили. Пока она не оказалась в квартире у одного старого еврея, и его сын Яша Лейкин вызвался ее отвезти в другое место, но там их схватили.
Это группа поддержки ее водила, да?
Да. Причем случайная группа поддержки. Случайная абсолютно. Это люди, которые, узнав, что.
Хорошая обстановка в стране была.
Так вот о чем и речь, понимаете? То есть террориста хватают на месте, вместо того, чтобы сдать. Полиции ее вводят с... Я не буду вам подробно читать, потому что мы не успеем все остальное, но это тоже очень показательный процесс. Везде, где она оказывалась, все, конечно, она сама говорила, знаете, я не могу у вас остаться, потому что если сейчас как бы вас хватит, вам крышка. Вот, поэтому она сама старалась уйти из этих мест. Они выехали из города в городню, но были остановлены в городишке полицейским приставом с солдатами. Соответственно, их арестовали. Всех троих. Был суд, прокурор в своей речи требовал смертной казни для всех троих. Ей стало очень, ну, обидно и страшно, если этого несчастного Лейкина приговорят к смертной казни, но в итоге к смертной казни приговорили только ее и Шпайзмана, а Лейкина к 10 годам каторжных работ за то, что он ее укрыл. Вот. И она провела несколько суток в этой тюрьме, ожидая со дня на день смерти. Причем она ожидала это совершенно спокойно. В какой-то момент жандарм ее вывел, и она думала, что он поведет ее на смерть. Она вложила ему письмо, попросила: ну, вы могли бы родителям моим отослать? Вот. В моей душе мои тюремщики больше не раздражали меня, в моей душе не было больше ненависти к этим обманутым людям. А в итоге приехал человек и сказал, что ей дарована жизнь, и она отправляется на каторгу. Я ничего не ощущал в своей душе, оборвалась нить моей внутренней жизни, и я тщетно старался собрать утерянные концы. Это, соответственно, вторая часть Мендельсонского балета. И сейчас будет третья часть, которая самая такая кинематографичная, потому что она оканчивается ее побегом очередным с этой каторги. Ну, во-первых, прежде чем ее туда отправить, ее нужно было заковать в кандалы. Принесли кандалы, выяснилось, что они все велики, они тупо спадают. Соответственно, кузнец изготовил специальные кандалы, причем изготовил их теперь наоборот, они
малы,
стали натирать руки. Руки у нее распухли. Ее отправили в Москву. В дороге солдаты конвоя, их было четверо, на свой риск и страх сняли с меня ручные кандалы. В этом же вагоне в другом отделении ехал конвойный офицер. Каждую минуту он мог войти и увидеть, что мои наручники сняты. Я просила солдат вновь одеть их на меня, но они не хотели об этом и слышать. То есть, опять-таки, мы наблюдаем полное сочувствие даже со стороны конвоя к государственному преступнику, который только что участвовал в покушении на убийство высшего должностного лица. И как раз таки в Бутырках она и сошлась с главными персонажами, которые я покажу вам в следующий раз. Это вот как раз Александр Измайлович, Анастасия Беценко, Лидия Езерская, Ревека Фиалка и Мария Спиридонова. И она шестая. Вот, соответственно, в шестером эти шесть террористок. Из них только Ревека Фиалка сама не участвовала в покушении, она участвовала в динамитных мастерских. Все остальные... Они, соответственно, были именно террористки стопроцентные, включая Маню Школьник. Они там сошлись, естественно, камеры были переполнены, и их начали по этапам, всех вот шестерых, отправлять с места на место. Причем в дороге встречали демонстрациями. В Омске особенно трогательная демонстрация происходила. Причем, опасаясь последствий, их вагон, а их вагон прицепляли к поезду в основном, и тащили, и потом, соответственно, прицепляли к другому поезду. Их вагон отцепили, поставили запасные пути, но рабочие, узнав об этом, стали требовать, чтобы привезли, и вот это просто выходит за грани моего понимания. Тысячи народа встретили нас на станции криками восторга. Все громко требовали нашего появления на площадке. К счастью, начальник нашего конвоя позволил нам выйти и обратиться с речью к толпе. Ну вот как тебе вот это?
Откройте Столыпина, пусть поговорят с толпой, да?
Ну, то есть, это, ну, я не знаю.
Безумие.
За гранью добра и зла. Вот. Наконец мы доехали до Сретенска. Отсюда мы должны были идти этапным порядком. Около 300 верст мы ехали с шиком на тройках, пишет она. В середине июля 1906 года мы достигли места своего назначения. Значит, про Акатуйскую тюрьму я сейчас не буду подробно рассказывать, потому что про нее будет еще в ряде воспоминаний. В этой же книге есть воспоминания и Измайлович, и Беценко. Мы еще об этом поговорим отдельно. Вот. Мысль о побеге никогда не оставляет заключенного. Мы начали искать возможности бежать. Группа товарищей принялась рыть подкоп. В общем, они, значит, сначала рыли подкопы. Эти подкопы находили, они начинали рыть их опять. Вот эта игра в кошки-мышки начиналась, продолжалась очень долго. И тут вот она очень интересные подробности пишет про побег Гершуня. А дело в том, что там сидели все. Там сидел Гершуня. Там сидел Карпович, который застрелил министра просвещения. Там сидел Егор Сазонов, который убил, соответственно, министра внутренних дел Плеве. То есть вот такая вот теплая компашка собралась.
По интересам.
Да, по интересам, да. У нас тут свой клуб. И в итоге Гершуни, как наиболее ценного из них, они решили спровадить. Каким образом? Значит, вот именно в этой бочке с капустой они, заключенные, сами солили эту капусту и хранили ее в погребе, который был за пределами острога. Соответственно, посадили туда этого Гершуня, проделали в отверстиях, две таких вставили трубки,
чтобы дышал.
Сверху ему надели таз, чтобы, если вдруг начнут колоть штыками, проверять, вот, и вынесли. Вынесли, а там он уже из погреба, соответственно, свалил. И все, и был таков. Когда надзиратели пришли вечером на проверку, товарищи стали разговаривать. А, еще! Это прямо граф Монте-Кристо. А на койке его они его нарядили в виде чучела. В виде чучела, и когда вот пришли проверять, они с этим чучелом еще и разговаривали. То есть он там лежит. Ну, то есть, это опять-таки это кино, как бы в чистом виде. Но только тогда они не знали, что это, оказывается, будущее кино.
Есть такое кино. «Побег из Алькатраса» называется, да. С Клинтом Иствудом. Там тоже чучела такие укладывали. Кино снимают.
Она описывает, их оттуда перевезли в такую мальцевскую тюрьму, которая была гораздо более жесткая. Она пишет о том, что их разлучили, потому что Спиридонова болела, сама она, Маня, школьник, болела. Лечить их, естественно, отказывались. Там у них было два персонажа, значит, Бородулин и Метус. Этого Метуса и Бородулина потом каждого пристрелили товарищи по партии за их жестокое обращение с заключенными. Вот. И вот, например, как она описывает. «Одна половина этого барака была занята солдатами, которые, следуя примерам своего начальства…» А, это она описывает, как обращались… Их-то не трогали они политически, как они обращались с уголовницами. «Следуя примерами своего начальства, совершала всяческие насилия над беззащитными женщинами. В течение последнего года моего пребывания там две женщины умерли почти одновременно вследствие такого обращения с ними. Бывали случаи, когда женщин их убивали, если они сопротивлялись. Одна татарка, имевшая 2-летнего ребенка, была задушена в первую же ночь по ее выходе из тюрьмы». Ну, в общем, все прекрасно. Обкрадывание заключенных сибирских тюрьм было традицией и практиковалось в большой мере. Начальник мальцевской тюрьмы Покровский продавал не только полотно и одежду, предназначавшуюся для заключенных, но даже пищевые продукты и дрова. Для ремонта тюрьмы присылали значительные суммы, но мы продолжали мерзнуть, так как начальство предпочитало прикарманивать эти деньги вместо того, чтобы производить ремонт. Ну и, соответственно, вот так вот она дожила до 1910 года, и в какой-то момент она поняла, что все. Во-первых, у нее случился аппендицит. Начнем с этого. Она поняла, что она сейчас просто сдохнет. И в итоге добилась, чтобы ее отправили в Иркутск. Значит, в Иркутске там подкупили тюремного фельдшера, который передавал ей там адреса, явки, пароли и все остальное. И ее поселили в тюремную больницу. А в тюремной больнице было следующее. Значит, там ворота охранялись часовым, я решила бежать через подворотню, которая была рядом с этими воротами. Выполнить этот план помогла мне одна уголовная по имени Маша. Она служила уборщицей во дворе, так как ее срок заключения уже подходил к концу. Там, соответственно, доска такая лежала. перед этой подворотней. И Маша сделала подкоп под эту доску, и нужно было в какой-то момент эту доску
отодвинуть,
и пока часовой в той стороне пролезть туда, задвинуть эту доску обратно и выскочить. Ей принесли, даже принесли там одежду специальную. Она предупредила на воле, что вот в такой-то день мне нужно с 9 до 10 утра, чтобы стояла пролетка на углу. Она даже не знала, будет ли она там стоять. Она просто отправила записку и все. Но опять-таки среда эта была такова, что она не сомневалась, что это произойдет. И вот в этот день она вышла и вдруг видит, что за забором, где она собиралась бежать, там двое арестантов, которые оставалось ее чуть-чуть оттарабанить, под присмотром офицера делают какую-то лестницу на вышку. Когда офицер ушел, она их подозвала через заборчик и сказала: «Братцы, с вами, говорит, вечница, сейчас я убегу, не выдавайте меня, не кричите, когда увидите меня на улице». «Беги, беги», – недоверчиво ответили они. В итоге она, соответственно, отжала эту доску, пролезла туда, выскочила, увидела, что стоит пролетка, села в эту пролетку и поехала. Но единственное, что она думала, что она убежит, а дальше-то что? Соответственно, привезла эта пролетка к дому, в котором жил присяжный поверенный Туманов. Опять-таки, присяжный поверенный, это, считайте, адвокат, сочувствует. Его нет, только швейцар. Она заскочила туда, слушайте, сказала, начала женским голосом. «Я должна войти сюда, я не могу уйти отсюда в таком костюме, и вы должны помочь мне». Я вошла в переднюю, закрыла дверь и взяла его за руки. «Нам нужно торопиться, так как полиция и жандармерия скоро придет сюда». Старик-лакей смотрел на меня в крайнем недоумении. К счастью, на квартире Туманова в то время жила Николаева, жила жена каторжанина. Она помогла мне переодеться. Оттуда она ушла, соответственно, в другую квартиру к товарищу Тюшевскому. То есть везде, соответственно, встречает помощь. Значит, там она оделась во все белое, надела белокурый парик. День был прекрасен, солнце улыбалось мне. Ее повезли оттуда на дачу Тумановых, за город. Соответственно, когда они приехали, Туманова, жена, не знала, кто я такая, так как не имела никакого отношения к революции. Ей сказали, что я ссыльная, она охотно согласилась принять меня, так как была очень либеральная образа мысли. Значит, гости разошлись, вдруг выясняется на следующий день, что соседняя дача окружена полицией. Моим первым движением было бежать, но пока я ломала свою голову на вопрос, куда мне бежать, значит, выяснилось, что бежать некуда. Она, Туманова, в итоге ее привезла в какую-то квартирку, где прописала под вымышленным именем. Она там прожила буквально несколько дней, и хозяин вдруг начал ее подозревать. Причем он пошел в полицию с листочком, потому что весь город был наводнен, всех искали с листочком, где была вымышленная фамилия, обезопасить себя. Ее, чтобы ее прописать, но это могло вызвать подозрение, прибежала в ужасе и его жена, но хозяин вернулся и сказал: «Знаете, я вас не прописал, как бы вот никого там не было в этот день в участке». Ага. В итоге оттуда, соответственно, она тоже свалила, потому что в какой-то момент и туда явилась городовой, но городовой ушел. Вот. Ее вытурили, и тут она оказывается в другой соседней комнате, где люди играют в карты. И один из них на нее посмотрел, она честно сказала, кто он такая. И он сказал: «Не тревожьтесь, я честный человек, хотя с виду веду непорядочную жизнь. Никогда никто не заподозрит, что вы скрываетесь у меня в доме. Я живу с мальчиком и часто привожу женщин в дом». И он, короче, отвел ее к себе. Выяснилось, что это инженер, безработный, который по вечерам жестко забухивает, начиная там чуть ли не лупить своего мальчика. Она, значит, за этого мальчика заступается. Так она провела там несколько дней. Причем в один из дней он ее, когда уходил с утра, запирал на всякий случай. В какой-то из дней, соответственно, она опрокинула локтем керосиновую лампу. Керосин разлился, начался пожар, загорелась занавеска. Она сначала не знала, что делать, потом, значит, собралась с мыслями, закидала эту занавеску всем, чем штука можно, потушила пожар. Пришел этот папаша, очередной раз в дубель пьяный, начал к ней приставать. Значит, мальчик стал за нее заступаться. В итоге началась возня, драка. Он еле-еле утихомирился, этот папаша, заснул. И она сказала мальчику: «Слушай, что как бы я не могу здесь больше находиться». В итоге к ней явился брат Колосова, про Колосова я еще расскажу, он был реально офицер. И, вы знаете, сказал он, полиция очень энергично ищет вас. Они даже выписали знаменитую ищейку Рекс из Киева. Вообще, в городе о вас ходят самые разнообразные и интересные слухи. Говорят, что в день побега вы скрывались в доме генерал-губернатора. В общем, в итоге вот эти два офицера привели к себе. Денчику сказали строго-наскоро никому не говорить, что у них живет дама из Вены. Это так вот высокопоставленная проститутка у них называлась. Дама из Вены. Но, тем не менее, соответственно, они понимали, что долго продолжаться не может, и решили отправить ее в качестве сестры милосердия в переселенческом поезде, шедшем на Дальний Восток, и деньги для моей поездки за границу достала Тюшевская. В итоге, действительно, ее переодели, дали паспорт, уже нормальный, она отправилась в Дайрен. У меня не было достаточно денег, чтобы отправиться в Европу, и мы оставались 3 недели в Дайрене, пока не получили деньги из России. Ну и оттуда уже она, соответственно, переселилась в Европу, и там прожила до 17-го года, потом вернулась в Россию, вступила в партию коммунистическую, и надо сказать, что прожила потом более-менее такую спокойную относительно других жизнь, оставила вот эти вот воспоминания. Вот. И даже портрет ее висит, вот я хочу дойти, пишут, что музей политической истории, написанный уже советским художником, она такая прям, ох, красавица. Вот вам, пожалуйста, взгляд несколько с другой стороны, да, то есть не со стороны охранительной системы, а со стороны, в общем-то, молодой девчонки, которая, и таких историй будет еще у нас несколько, которая прошла вот этот путь, которая была самой настоящей террористкой. И вот, пожалуйста, без прикрас.
И вот таких людей гражданин Савенков, руководивший подобными мероприятиями, за серьезных людей не считал.
Не считал, да.
Но... страшно подумать, кто же были серьезные.
Ой, серьезная была Дора Бриллиант. Я о ней расскажу еще подробнее потом. Причем красавица неписанная. По воспоминаниям, опять-таки, другой террористки, студенты забегали вперед нее и смотрели в пристально, и когда им делали замечание, он говорит, вы не можете запретить нам смотреть на такую красоту. Дора Бриллиант нашла свое отражение уже в литературном творчестве Савенкова, он там отразил как бы ее образ уже в несколько в иной ипостаси. Если в воспоминаниях террориста он так пишет все-таки фактологию, то там он уже опускается в лирику. Я уж не знаю, было у них там с ней что-нибудь, не было, я там свечку не держал, но судя по его лирическим произведениям, было. То есть она была в него дико влюблена и все такое прочее. Тем более, что когда они жили на Жуковского вместе с Сазоновым и Ивановской, она играла его содержанку. То есть он был таким богатым англичанином, когда они готовили покушение на Плеве, а она была его такой содержанкой. Вот, соответственно, но в следующий раз мы немножко про другие, наверное, все-таки вещи поговорим. К теме женского терроризма еще вернемся, друзья мои. Так что продолжение следует. Спасибо, что вы с нами по-прежнему. Мне приятно получать от вас комментарии, письма, личные сообщения. В общем, масса интереса к этому. И вот, кстати, в Нижнем Новгороде, вот ты не поверишь, выхожу из гостиницы. Первое, что я слышу. Павел, категорически приветствую.
Это был не я.
Нет, это был не ты, да, но было дико приятно. Вообще, пока там Личинуш водил экскурсию, 3 человека подошло ко мне. И лекцию провел очень успешно, был полный зал, большое спасибо. В Нижнем Новгороде буду еще 2 раза, вот сказал уже 4 сентября, ой, извините, ноября, и потом уже 20, не помню какого-то, прочитаю лекцию про Бетанкура. Это все будет в анонсах, следите за моими анонсами. А в Москве и Петербурге начнется лекционный курс, будет 1-2 лекции, в первые выходные, значит, Монферран против рептилоидов и Горький против большевиков. Соответственно, узнаете массу всего нового и интересного.
Спасибо, Павел Юрьевич. Все, кому интересно, линки под роликом, заходите, проникайтесь. А на сегодня все. До новых встреч.